Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиум, Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель мог поставить нам вопрос атеиста, то есть вопрос, который, на ваш взгляд, подрывает веру в Бога, который препятствует вам уверовать или колеблет вашу веру. Я очень рад атеистам, очень люблю атеистов, но если вы не атеист, просто у вас есть такой вопрос, который хотели бы переадресовать, который вызывает у вас затруднения, то тоже добро пожаловать. И есть разные способы с нами связаться, прислать этот вопрос. Можно прислать на Viber, WhatsApp по телефону +7 977 850 09 96. Можно оставить нам вопросы в наших трансляциях в Facebook, ВКонтакте. Можно прислать вопрос, оставить вопрос на сайте Радио Теос. Там вот Теос FM вы наберете, и там внизу такая полоска «Слушать эфир», и там будет такая кнопка «Задать вопрос». И можно также прислать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, последняя буква Y, как русская U. Этим же адресом можно воспользоваться, если вы нас слушаете в повторе. Тогда это письмо будет лежать в ящике до следующего эфира, я на него постараюсь ответить. Я также напомню, что наша станция в целом и вот эта передача, она существует благодаря поддержке наших слушателей, благодаря небольшой поддержке, знаете, люди посылают там по 100, по 200, по 500 рублей, и это накапливается, это дает нам возможность продолжать наше служение. Вы можете поддержать как станцию в целом, вы можете посмотреть это на нашем сайте, вы можете поддержать конкретно вот эту передачу. Для этого достаточно набрать в любом поисковике «Радио Теос Сергей Худиев», «Радио Теос Сергей Худиев», и первая же строчка вам выдастся. Это будет страничка вот этой вот передачи. Ну, посмотрим, какие у нас есть, эти новые сообщения. Так, вы говорите, что надо прививаться, потому что надо доверять специалистам. Но когда специалисты говорят, что гомосексуализм и трансгендерность – это не болезни, то вы им не верите. Как объяснить такое противоречие? Потому что вопрос о том, насколько эффективны прививки – это вопрос науки, это вопрос эмпирических данных, которые могут быть собраны, которые могут быть проанализированы, которые могут быть проверены. Поскольку научное сообщество у нас работает в разных странах, не имеет какого-то организационного единства, чтобы кто-то сверху мог скомандовать. Данные, которые собраны, они будут достаточно достоверны. То есть существуют определенные механизмы выявления и классификации. Суждение о том, что там, не знаю, гомосексуализм – это нормально, это не научное суждение, это оценочное суждение, понимаете? Вот это все равно как какая-нибудь, не знаю, организация, которая борется за права алкоголиков, нам бы сказала, что выпивать по бутылке водки в день нормально. Это было бы оценочное суждение. Потому что мы бы сказали, что нет, ненормально. Человек, который выпивает по бутылке водки в день, он очень тяжело и опасно болен, он близок к смерти. Они говорят, ну и что, а нам нормально. Вот суждение типа «а нам нормально», оно же не является научным. Вы не можете его доказать или опровергнуть. Вы не можете его подтвердить какими-то научными данными. Оно является оценочным. Вот я считаю, что это нормально. Александр, вы говорите, что верите в эволюцию, так и большинство биологов не верят. Но согласно теории эволюции, человек произошел от животных. Было животное, потом из него произошел человек. Как это согласуется с библейской картиной мира? Да без проблем согласуются, потому что Бог сотворил человека из праха земного, и сам процесс творения не описан, сама технология. Если этот прах земной был, там, прошел через какой-то ряд промежуточных состояний, то это никак не отрицает Божьего творения. Понимаете? Ну, например, вот псалмопевец говорит в 138-м псалме, обращаясь к Богу, «Ты соткал меня во чреве матери моей». То есть такой естественный процесс, как беременность, процесс, который происходит миллиарды раз, он в глазах псалмопевца является актом божественного творения. То есть божественное творение – это не обязательно Бог творит что-то чудесным образом вот из ничего. Бог может творить через естественные процессы, как он это и делает в случае с беременностью. И вот, да, при этом псалмопевец не сомневается, что он есть Божие творение, и что естественный процесс беременности был одновременно актом Божьего творения. Вот очень так же мы можем сказать о том, что вот, процесс биологической эволюции был просто актом божественного творения. Одно другому совершенно не мешает. Нас иногда подводит представление о Боге, как об инопланетянине, что вот, вообще говоря, все крутится, как крутится, но Бог время от времени влезает и что-нибудь отверткает, значит, подкручивает, осуществляет какое-нибудь сверхъестественное вмешательство, чтобы все сделать, как ему надо. На самом же деле не существует никаких независимых от Бога природных процессов. В мироздании разворачивается так, как Бог ему определил разворачиваться. В нем действуют законы, которые Бог установил. Эти законы приводят к тем результатам, которые Бог предопределил. То есть само противопоставление Божье вмешательство, там, или природный процесс, оно в рамках библейского взгляда на мир бессмысленно. Все, что происходит, происходит в рамках Божьего промысла. Там, дождь идет, снег падает, хлеб растет, многообразие видов там возникает. Все это находится в рамках божественного промысла. Поэтому говорить о том, что мы должны противопоставлять, человек сотворен Богом или человек там эволюционировал, это также бессмысленно, как противопоставлять, так человек сотворен Богом или человек образовался, данный индивид, в результате беременности, например, матери. Ну, и то, и другое верно. То, что беременность – долгий естественный процесс, совершенно не отрицает того, что в нем, через него действует Божий промысел. Мы же верим, что каждый из нас является индивидуально, лично Божьим творением. Но мы не приписываем себе сверхъестественного происхождения, мы нормальным образом родились в результате беременности. Точно так же многообразие видов может быть Божьим творением, и при этом оно может образоваться в результате неких длительных естественных процессов. То есть никакой-то философской проблемы нет. Поэтому христианин не обязан отвергать эволюцию или еще иметь какое-либо вообще мнение об эволюции. Сказано как в основах социальной концепции Русской Православной Церкви, что церковь не занимается движением материи, научные теории, они описывают только материальными. Мне говорили о том, что христианство культивирует чувство вины для того, чтобы потом контролировать людей. Что вы можете сказать об этом? Потому что это часто возникающий довод. Если ваша вера приводит вас в чувство вины, ну, значит, что-то не так с вашей верой, потому что, облагая весь, есть весть о прощении грехов. Что ежели ты виноват, то попроси прощения, и ты будешь прощен. А если ты прощен, то какое у тебя может быть чувство вины? Ты уже прощен, ты должен принять то, что для тебя сделал Бог. Поэтому если христианин испытывает чувство вины, он ничего не понял. Он не поверил, значит. Я беседовал как-то с женщиной, которая очень тяготилась своими прошлыми грехами, и я у нее спрашиваю, ну, вы принесли на исповедь, вы исповедовались? Да, значит, священник, пусть вам засвидетельствовал, что, значит, прощали грехи, да. И более того, оказалось, что священники ее даже уверяли, что ты вот верь, ты не сомневайся, что ты прощена, ты это, вот это тебе, наоборот, там лукавый внушает какую-то вину и страх. Ну и так ты должна поверить, ты должна просто положиться на Слово Божие. Библия говорит, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. То есть христианин не живет в чувстве вины. Он прощен. Он уже все там. Изглажу грехи твои, как туман, беззаконие твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя. Или там окропишь меня супом, и очищусь, омоешь меня паче снега убеливаться. Все, что человек в прошлом накосячил, исправился в этом перед Богом, ему все это прощено. Поэтому христианство не имеет отношения к чувству вины. Если человек испытывает чувство вины, будучи христианином, он чего-то не понял, он не поверил, и вообще он в чем-то не прав. Потому что если Бог тебя простил, то он тебя простил. Ты должен полагаться на божественное обетование. Поэтому говорить о том, что христианство еще и культивирует чувство вины, совершенно неверно. Виноват, попроси прощения. Получил прощение, у тебя нет оснований переживать чувство вины. А чувство вины-то, оно существует до христианства, независимо от него. И очень часто люди, которые яростно протестуют против церкви, которые очень неготуют на христианство, которые всегда ищут, в чем бы обвинить христиан, они как раз изнутри поедаемы этим чувством вины, которое они хотели бы как-то облегчить, говоря о том, что вот те, кто нас мог бы упрекнуть, те, кто нас мог бы обвинить, вот они сами плохие люди. Потом самим, у них у самих рыльца в пушку, поэтому мы сейчас будем на них ругаться. Но на самом деле христианин – это человек, который получил прощение. Прощение, оно убирает это чувство вины, его не должно быть. Тут нужно просто поверить и сказать, что вот, скажем так, если вы исповедали все ваши грехи, там, и вас преследует чувство вины, то это просто искушение, это соблазн, лукаво. Вы должны просто его отбросить. Сказать, все, вот Слово Божие говорит, если исповедуем грехи наши, он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Все. Я полагаюсь на Слово Божие. Я не доверяю своим каким-то чувствам, переживаниям. Я доверяю Священному Писанию. Священное Писание говорит, что если я исповедовал грехи, я прощен, значит, я прощен. Слава Богу. Вот я теперь живу как прощенный человек, как человек, который очищен. Вот. Ну, если человек опять упал, ну, он опять должен исповедовать свой грех, опять принять прощение. Но христианская жизнь – это ни в коем случае не жизнь с чувством вины. Если вера основана на разумных основаниях, могут ли ее разрушить разумные доводы? Например, если будет найдена могила Иисуса и в ней его кости, побудет ли вас-то отказаться от веры? Вы знаете, никаких костей не найдено, понимаете? Ну, вернее, как? Там была какая-то документалка, и там какой-то человек претендовал на то, что вот эта гробница, там погребен какой-то человек по имени Иешуа, и мать его была Мария, отец его был Иосиф, и, по-видимому, это есть там гробница Иисуса. Но профессиональные археологи отнеслись к этому очень скептически, причем археологи, которые ни разу не христиане. Но прежде всего, конечно, никаких костей Иисуса не найдет. И найдено не будет, потому что он жив, он телесно и физически воскрес из мертвых. Если говорить о том, могут ли какие-то доводы разрушить христианскую веру верующим, понимаете, веру разрушают не доводы. Вера – это, как бы сказать, как апостол пишет, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. То есть мы имеем внутреннее свидетельство Святого Духа об истине Евангелия, о нашей вечной жизни. И это свидетельство, оно обладает для нас безусловной достоверностью. Другое дело, что мы не можем его предъявить внешним, мы не можем его предъявить неверующим. Американский философ Альвин Панцлер приводит пример такой. Вот представьте себе, что вас обвиняют в убийстве, но вы знаете, что вы в это время там по парку гуляли. В одиночестве, никто вас не видел, никто не может подтвердить, но вы гуляли по парку, это отлично помните. И хотя могут быть против вас серьезные улики, вы-то про себя знаете, что вы не виноваты. Но вы не можете это предъявить, потому что вам скажут, о, ну все злодеи говорят, что они по парку гуляли, их никто не видел. Конечно, вам не поверят. Но вы должны будете как-то развивать линию защиты, какие-то еще свидетельства, которые убедительны будут для всех. Но у вас у самого есть внутреннее знание, что, конечно же, вы не виноваты, вы не совершали этого убийства, и вас нельзя будет убедить, что это не так. Когда люди отпадают, я считал, что там люди отпадают от веры, и они приводят там разные доводы, разные причины. Честно говоря, там ничего такого, чего бы я не знал. И это совершенно не побуждает отпасть от веры. Поэтому там причины какие-то другие могут быть. Но я не думаю, что это именно доводы. Какой смысл исповедоваться священнику, который может быть грешнее меня? Даже если бы он был бы грешнее вас, на подлинности исповеди не отражается ровным счетом никак, потому что Бог прощает вам ваши грехи на основании вашего покаяния, не на основании праведности священника. Священник выступает в качестве посланника, в качестве свидетеля. Он и говорит, я же только свидетель твоего покаяния. То есть он не, скажем так, его праведность не имеет отношения к делу вот вообще. Не больше, чем праведность, не знаю, там, почтальона, который приносит вам какое-то сообщение. Он посланник, он передает от Бога то, что вы прощены, если вы покаялись. Однако, понимаете, предполагать за священником какие-то грехи, ну почему вы решили, что он должен быть грешнее вас, честно говоря? Если вам известно достоверно, что этот священник большой грешник, ну ладно, там, исповедуйтесь у другого какого-нибудь. Но я как-то не встречал священника больших грешников. Все священники, которых я видел там уже за 30 лет церкви, это люди, искренне серьезно верующие, которые, у которых нет смысла, которые не грешнее нас с вами, во всяком случае. Почему церковь тратит огромные деньги на возведение храмов вместо того, чтобы помогать людям? Ну, потому что возведение храмов – это и есть помощь людям. Ну, смотрите, вообще аргумент, а зачем строить храмы, когда деньги можно раздать там, пенсионерам, он интересен тем, что он обращается только к церкви. Никто не говорит, а зачем строить стадионы, а зачем строить торговые центры, а зачем строить, там, не знаю, бассейны. Никто же не говорит, а зачем строить бассейн, можно же раздать бед. Люди почему-то волнуются только о церквях. Вот. Что касается церквях и церквях украшенных, то церковь меняет людей, люди меняют общество. В церкви созидается вот церковь как сообщество, церковь как община. И это глубоко меняет людей. Вот я знаю... Когда я был в библиотеке, я работал, у нас там собирались анонимные алкоголики. И люди до того, как они спохватились, они разрушали свою жизнь, они разрушали жизнь своих ближних. И денег им давать было бы не только бессмысленно, но и пагубно. Они бы их пропили тут же. А они нуждались в том, чтобы их душа переменилась, а не в том, чтобы им денег дали. И душа их переменилась, когда они уверовали, когда они обратились к Христу. Ну, там у анонимных алкоголиков в их программе написано «высшая сила», чтобы, ну, на людей не давить, чтобы не требовать от них, там, чтобы они тут же приняли определенную веру. Но понятно, что люди вот в реальности, они все обратились к Христу. И их жизнь глубоко переменилась. Они были спасены от своего страшного порока, теперь живы-здоровы, благодаря вмешательству Бога. Вот церковь – это то место, где Бог действует в жизни людей, где Бог спасает. Причем спасает не только для вечности, спасает иногда даже вполне физически, как вот спасает алкоголика от его порока. Поэтому церковь – это, как можно сказать, там происходит исцеление и спасение людей, ну, знаете, как в больнице. Другое дело, что больница – там все-таки помощь человеку оказывается такая на временном уровне, в церкви на вечном уровне. Но это вечное спасение, оно имеет свое отражение во временной нашей жизни. Мы, в том числе в нашей временной жизни, жизнь человека глубоко меняется, меняется к лучшему. Встреча с Богом должна была бы означать моральное преображение личности, по крайней мере, христианство на это претендует. Можно ли сказать, что в целом христиане более нравственны, чем приверженцы других религий? Или что они более нравственны, чем их неверующие соседи? Вы знаете, я помню фразу, которую сказал один человек: «Мне нравится моя религия, она делает меня лучше, но не лучше, чем вы, а лучше, чем я». То есть христианство меняет жизнь человека, это есть миллион примеров, и меняет к лучшему на уровне отдельных людей. Что касается того, нравственнее ли христиане, статистически, тут проблема возникает с подсчетом нравственности. А как мы считаем, кто такие христиане, и как мы считаем, кто у нас нравственнее? По самоназванию, наверное, никакой разницы нет, потому что в России 70% народа называют себя православными. Где-нибудь в Техасе у нас большинство народа будут рожденные свыше, там, протестанты. И когда у человека спрашивают, там, вы христианин, там, да, там, и его по самоназванию определяют христиане, то при таком раскладе разницы не оказывается между христианами и нехристианами. Потому что по самоназванию человек называет себя христианином, это просто значит, что он там принадлежит к христианской культуре, он считает это чем-то своим родным. Не значит, что он лично верит. А вот когда считают по-другому, считают по посещаемости церкви, то вот тут уже заметна очень разница. И оказывается, что, знаете, нравственность, собственно, не выясняли, выясняли благополучие. Склонность к алкоголизму, к наркомании, количество разводов там. И число всех этих, значит, социальных язв, оно значительно ниже среди людей, которые регулярно посещают храм. Вот регулярное посещение богослужения, оно действительно людей отличает сильно. Поэтому да, тут разница есть. Что касается других религий, тут очень трудно сказать, у меня нет просто данных. Поэтому тут сложно говорить. Но, например, есть данные о том, что религиозные программы помощи химически зависимым, они намного эффективнее. Там люди, которые уверовали, они намного менее склонны к злоупотреблению веществами, намного более счастливы. Проводилось исследование, скажем, Лондонской школы экономики. Там, это чисто социологическое исследование. Там выясняли, какие факторы помогают людям переносить потерю работы. И оказалось, что религиозная вера, что лучше всего с ударами судьбы там справляются верующие люди. Даже как я читал в том же материале, что это сказали известному атеисту Ричарду Докинзу, а Докинз сказал, что надо держаться истины, нам эти ваши утешительные иллюзии не нужны, даже если они утешительные. Но факт тот, что оспаривать то, что вот вера имеет положительное влияние на жизнь людей даже вот здесь, на Земле, это было бы невозможно, потому что есть же свидетельства этого. Станислав, почему вы решили, что для того, чтобы задать вам вопрос, мне недостаточно ожидать у вас наличия просто воли? Обязательно должен исходить из наличия у вас именно свободы воли. При том, что ваше определение свободы как способности агента быть автором своих решений относится к воле, но не к свободе воли. Я боюсь, мы тут можем впасть в терминологическую путаницу. В материалистической картине мира все мои акты мышления и произволения есть результат очень сложных, но полностью материально-причинных событий в коре моего головного мозга. То есть все, что у меня в голове сварилось, определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами. В этой ситуации у меня нет никакой свободной воли, и в этой ситуации ожидать от меня, что я свободно отреагирую на ваш ответ, на ваш вопрос, было бы просто невозможно. Как вы отличаете волю от свободной воли? Я, ну, честно говоря, не знаю, в чем разница. Что вы называете волей, которая, значит, там, не свободна? Для того, чтобы принять решение, рассмотреть ваш вопрос, я должен обладать именно свободой. Человек пишет, что чувство вины надо просто изгнать из себя решением. Ну, знаете, это зависит от контекста решения, потому что чувство вины, оно избавляет... Мы освобождаемся от чувства вины не тем, что мы просто решили не чувствовать себя виноватыми, а тем, что мы прощены. Вот. Это как красная лампочка, она мигает, она действует на нервы, и она мигает о том, что что-то неблагополучно. И мы ее не заклеиваем, а мы ее не решаем игнорировать, мы решаем саму проблему, что Христос освобождает нас от вины, и Христос освобождает нас от чувства вины, соответственно, потому что Он избавляет нас от факта вины. Вот, понимаете, чувство вины и факт вины, они не всегда совпадают. Человек может быть тяжким злодеем, а не испытывать никакого беспокойства по этому поводу. Или наоборот, человек, может, давно покаялся, у него все в порядке с Богом, но он все ходит как-то, значит, тревожится. Мы должны исходить из того, что из Божьего обетования, не из наших чувств, не из наших переживаний. Если человек исповедовал свои грехи пред Богом, чувство вины, которое он испытывает после этого, ложное. Он больше не виноват, он прощен. Христианское прощение, о котором вы говорите, как писала Блаватская, уничтожает страх перед согрешением. Да нет, как раз наоборот. Понимаете, если у вас есть с кем-то отношения, вы хотите эти отношения поддерживать, хотите их сохранять. Если у вас есть новая идентичность, вы хотите действовать, исходя из этой идентичности. Вот. Если вы приняты где-то в каком-то собрании, вам оно дорого, вы хотите вести себя так, чтобы из него не выпасть. То есть на самом деле страх перед согрешением, он возникает, когда вы приняты, когда вы обладаете каким-то благом, которое вы можете лишиться там, в результате этого греха. Поэтому прощение, оно как раз не... Понимаете, непрощение, оно ведет к отчаянию, когда у человека... Оно ведет не к тому, что человек там внимательно себя ведет и боится согрешить. Отсутствие прощения, оно ведет к отчаянию. Человек понимает, ну, он решает так, это ошибка, что все равно же он пропал, все равно он погиб, и ему теперь остается только рогом упираться. А на самом деле ему незачем упираться, он может сию минуту получить прощение. Вот, ну, я читал вот некоторое время назад книжку такой дамы, Эбби Джонсон ее зовут, и она работала в сети абортариев Planned Parenthood. У нее самой было два аборта. Она многих женщин отправляла на аборт в этой системе, очень усердно трудилась, дослужилась до директора клиники. И долгое время в себе все эти, значит, неприятные сомнения, что что-то не то делает, подавляла. Она сталкивалась с какими-то неприятными моментами в своей службе и что-то там, ну, царапала, но на какое-то время она себя убеждала, что все так и надо. И наступил момент, когда она просто покаялась перед Богом и покаялась буквально за минуту. За минуту. Она сейчас очень активно выступает за жизнь, там книжки пишет, выступает, но она покаялась, Бог ее простил. Это происходит быстро, это происходит сразу. Человек может начать новую жизнь моментально. Вот он минуту назад пребывал на стороне погибели, а Тирин за минуту перепрыгнул на сторону спасения. Ему достаточно только признать свои грехи грехами, возопить к Богу о спасении. Если у человека нет такой возможности, то это человека загоняет не в то, что он там боится согрешить, а в то, что там в отчаянии, что ну а чего я буду искать прощения, которого мне не дадут. Как говорит святой Амвросий Медиоланский, что никто не будет каяться, если не будет уверен в милости и прощении. Вот Слово Божие нам предлагает как раз уверенность в милости и прощении, что как бы мы ни согрешили, каких бы мы дров ни ломали, мы получим прощение Божие, как только мы за ним обратимся, как только мы его попросим. Так, наука раз за разом отвергает, если не религиозные догмы, то представления религиозных людей. Миру не 6 тысяч лет, вы сами это признаете. Бывало ли так, что наука ошибалась, а религия была права? Разумеется, бывало. Что касается того, что наука опровергает, мы совершенно справедливо заметили, не догматы, а представления верующих людей. Ну так, скажем, в XVIII веке ученые-мужи, как верующие, так и неверующие, верили в самозарождение мышей в соломе и в теорию флогистрона. Еще в массу вещей, в которые мы сейчас не верим. Но эти вещи не были предметом божественного откровения. Они были частью представлений людей той эпохи о мироздании. Эти представления оказались ошибочными. Но это не было частью христианской веры. Из того, что святые отцы там считали, что там, закат происходит от того, что солнце погружается в воду, это не делается частью святоотеческой веры. Это делается частью представлений эпохи об устройстве мироздания. Эти представления эпохи мы давно пересмотрели. Нормально, они постоянно меняются. Но это не часть божественного откровения. Божественное откровение никак не меняется. Была ли наука не права, а религия права? Да. Очень яркий есть пример. Это расовая теория. С конца где-то XIX века было общепринято научной точки зрения, что разные расы людей — это вообще разные виды. Теория полигенизма так называемого. И расы людей не равны. Что ни в коем случае нельзя уравнивать какого-нибудь английского джентльмена или прусского генерала с каким-нибудь австралийским аборигеном. Ну, это же смешно, вы понимаете, что вот там у них цивилизация, там машины, пар, костюмы, а эти бедные дикари, они там живут в каких-то хижинах из веток. И, значит, понятно же, там всем ясно, что они выглядят как дикари, ведут себя как дикари. Очевидная же разница. И это казалось чем-то... Вот из всех ученых где-то второй половины XIX века единственный, кто не был расистом, это как раз наш Миклуха Маквей. Но он был большой очень оригинал. Он просто с тем, что вот он считал папуасов за людей, равных белым, он этим вообще вот сильно выделялся из научного мейнстрима. А научный мейнстрим считал, что нет, конечно, там расы не равны. И это считалось аргументом против библейской картины мира, потому что в Библии человеческий род един, человеческий род пал в Адаме, искуплен в Христе, а все мы люди, все мы человеки, нет никаких высших и низших рас, есть одна раса, человеческая раса. И был мощный довод атеистов, которые говорили, да нет же никакой единой человеческой расы. Есть разные расы, которые, как тогда считалось очевидным, эволюционно находятся на разных ступенях. Это был мощный аргумент против христианства. И сейчас уже мы понимаем, что, конечно, не так. Человеческий род действительно един, и различия между расами, они действительно с точки зрения там, генома крайне незначительны. Другой пример, это, скажем, евгеника, когда наука считала, что там, ряд социальных проблем, там, бродяжничество, алкоголизм, преступность носят врожденный характер. Что, я вспомнил, смотрел документалку про это, и там показывали плакат «Мэгги, мать преступников». А вот эта самая Мэгги – это какая-то нищая ирландка, в каких-то трущобах она жила где-то в Нью-Йорке, и у нее сынок был бандит. Внук был бандит, и правнук ее тоже бандит. Да, и, в общем-то, детей у нее было довольно много, и там все, кого она там народила, там большинство пошло по кривой дороге. Из этого делался вывод, что если бы эту магию стерилизовать вовремя, то насколько было бы лучше всем? Она бы не народила всех этих бандитов. А сейчас мы, конечно, скажем, что а чего вы хотели? Бедная женщина жила в нищете в криминальном районе. Ничего похожего на образование детям своим дать не могла. И, конечно же, они у нее были там все бандиты. Но это не имеет отношения к наследственности. Когда те же самые потомки ирландских мигрантов стали получше кушать и вообще получше жить, тут сразу упала, собственно, и преступность, и стало все с ними гораздо лучше. Но тогда это верили и считалось за науку. Но что интересно, вот вы можете почитать, она есть в сети, книжка Гьюберта Кита Честертона «Евгеника и другие виды зла». Но, правда, я не знаю, она есть по-русски или нет, я ее читал по-английски. «Eugenics and other evils». И он там, как такой суровый католический мракобес, спорит с этой самой Евгеникой и говорит, что это чушь собачья. И оказалось, что он прав. Сейчас признали, что Евгеника была ложной в научном отношении, она была безнравственной в отношении обращения с людьми, наука оказалась не права. Там мракобесы, которые упирались против, были правы. Поэтому, опять-таки, то, что наука на данном этапе нам говорит, это к этому стоит прислушиваться, не стоит от этого отмахиваться, но нужно понимать, что ученые могут ошибаться, в том числе научное сообщество в целом может ошибаться. Станислав пишет, в одном шумерском мифе говорится, что Энки, чье имя значит «владыка земли», съел запретные цветы, после чего был проклят госпожой богов, у него заболели ребра. После богиня согласилась исцелить, для чего создала богиню жизни по имени Нинти, что значит «женщина из ребра». Шумерский миф на 1500 лет старше Библии. Вопрос вот дальше будете утверждать, что там Ева – это исторические личности. Да, я не вижу оснований отрицать, что там Ева – исторические личности. Возможно, наша связь там с Адамом и Евой, она больше духовная, чем биологическая. Там, в Библии детьми Авраама называются, например, не обязательно его физические потомки. Но я не вижу оснований отрицать, что Адам и Ева – это конкретные личности. Что касается языческих мифов, которые похожи на библейские повествования. Понимаете, Библия как формируется? Существует устное предание народа Божия, которое потом фиксируется письменно. При этом это знание о том, что наши предки нарушили какой-то запрет, от этого произошли великие беды, оно может быть в стертом виде находиться в памяти самых разных народов. Я сталкивался с тем, например, что именно сходство библейских и языческих повествований, оно, наоборот, предлагалось в качестве свидетельства достоверности Библии, потому что другие народы тоже сохранили в своей памяти нечто подобное. Но в любом случае какие-то параллели с повествованиями из других традиций никоим образом невозможно использовать для того, чтобы говорить о том, что отрицать там достоверность Библии. Похожие повествования могут быть у язычников сколько угодно. Даже если они раньше по времени, формирование Библии – это очень долгий процесс. И то, что текст, в том виде, в котором он до нас дошел, формируется достаточно поздно, он формируется на основании предания, которое существовало намного раньше. Поэтому тут тоже о хронологии говорить довольно сложно. Каким образом такое грандиозное событие, как воскресение Сына Божьего, чудеса и так далее, оказалось незамеченным римскими историками? Не то, что вы совсем не замечены. Христиане начинают замечать. Но, по-моему, достаточно очевидно, что оказалось незамеченным. Потому что историки, они же пишут о том, что для них важно и интересно. Они пишут про геополитику. вот как сейчас, блогеры у нас пишут про геополитику, римские историки, они тоже писали про геополитику, там, про интриги при дворе, там, про там, какие меры император принимает против эпидемии чумы, как там все этими мерами недоволен и так далее. Какой произошел дворцовый переворот, какие предприняты эти походы и так далее. Для римских историков то, что в далекой провинции Иудея распяли некого человека, о котором его ученики стали рассказывать, что он воскрес, все это их не волновало и не было им интересно. Поэтому они об этом не писали. Они, знаете, это для них это не было чем-то таким, на что стоит обращать внимание. Они писали про политику главным образом. Поэтому там ожидать от них, что они бы написали именно о Христе, ну, было бы странно от них такого даже ожидать. Как вы относитесь к провалу так называемых молитвенных экспериментов? Ну, там я две вещи слышал. Я слышал, что некоторые молитвенные эксперименты давали результаты, но я склонен к этому скептически относиться, потому что нельзя ставить экспериментов над Богом. С самого начала идея эксперимента над Богом, она неправильная. «Не искушай Господа Бога твоего». Молитва – это все-таки личное обращение к Богу, от которого я ищу милости и спасения. Но и более того, вот представим себе, там любой эксперимент предполагает контрольную группу. Вот мы за больных в палате номер 6 молимся, а за больных в палате номер 7 не молимся ни в коем случае. Контрольная группа, там нужно поставить результат. Вот как это... Ну, вообще, благочестиво ли такое поведение? Я не буду молиться за тяжело больного в палате номер 7, потому что это нужно для чистоты эксперимента. А вот за человека, который лежит в палате номер 6, и тоже довольно плохо, я за него молиться буду. Ну вот это сразу разрушает саму цель молитвы. Да, и я это буду делать все с той целью, чтобы там выявить, там, заставить Бога дать мне знамение. Это в целом не представляется неправильно. Я знаю, что Бог отвечает на молитвы, когда молитва возносится именно с целью обрести у Бога какую-то милость, с целью Бога протестировать, не с целью эксперимент произвести над Богом, именно с целью получить какую-то милость. Но вы же не ставите экспериментов над своими близкими друзьями или родными, иначе вы сильно испортите отношения. Вот и над Богом достаточно бессмысленно ставить эксперименты. Поэтому я бы так сказал. Так, да, но я бы заметил, что существует... скажем так, установленные случаи исцеления задним числом. Вот в Лурде это фиксируется, например, Лурд – это очень известное место католического паломничества, там Матерь Божия явилась неким, значит, отраковицам, и там открылся источник. В источнике начали происходить случаи исцеления. Сейчас туда огромное количество приезжает народу со всего света, чтобы просить исцеления в своих болезнях. И случаи исцеления не происходят. Причем их специально фиксирует там команда врачей, которым нужны, скажем, свидетельства того, что это именно чудо. То есть это не просто человек получил утешение. Там очень многие люди получают утешение. Как правило, человек получает утешение, ободрение, ему как-то легче дальше свои болезни сносить. А вот именно ситуация, когда у человека какое-то органическое поражение, о чем есть медсправки, о чем есть данные исследований, и оно не может пройти от самовнушения вот просто никак, и оно, бац, исцелилось. И такие случаи есть, они зафиксированы. То есть Бог творит чудеса. В других местах это как бы не поставлено учета контроля, поэтому сложно сказать, что там произошло. Но вот ситуации, что человек страдал какой-то тяжелой болезнью, по молитве его Бог исцелил, это бывает. Другое дело, что это все находится в воле Божией, это не кнопка, на которую надо нажать. Но молитва об исцелении, она может приносить исцеление, если это в замысле Божьем. Не всегда. Вот апостол Павел, он исцеление не получил. Он говорил, что он там трижды молил Господа удалить это от меня, то, что он называет ангел сатаны, какая-то тяжелая, изнурительная болезнь. И Бог ему сказал: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». То есть Бог может попустить человеку оставаться больным для какой-то цели, для его вечного спасения. Но Бог может дать сверхъестественное исцеление. Такое бывает. Такое бывает. Такое дело, что, опять-таки, нет смысла ставить эксперименты над Богом. Да, ну, кстати, задним числом та же самая статистика исцеления химически зависимых, которая гораздо выше в религиозных сообществах. То есть если говорить об оценке действенности молитвы, так сказать, не в порядке эксперимента, а в порядке наблюдения, так сказать, задним числом, то мы это, собственно, видим. Действительно, религиозные какие-то службы, они помогают людям эффективнее вот в плане избавления от химической зависимости. Вот человек пишет: сделала 2 аборта, не испытывая никаких угрызений совести. Если надо, сделаю еще, потому что мне дети нафиг не сдались, у меня другие интересы. Вы идите в унитаз с вашей фашистской пропагандой. Ну, это, короче, ситуация, когда мы можем говорить о том, что чувство вины, оно уж не совпадает с реальной виной. Человек может совершить тяжкие грехи и преступления, при этом не испытывать чувство вины, а может, он уже давно прощен, но все равно у него чувство это есть. Оно в данном случае ложное и фальшивое. Аборт есть намеренное лишение жизни невинного человеческого существа. Это тяжкий грех и преступление, для которого у Бога есть прощение. Человек может быть прощен. Человек может полностью начать жизнь с чистого листа. Бог может простить нам все наши грехи. И я не уверен, что люди, которые говорят: «Вот я себя отлично чувствую, не испытываю никакого беспокойства», вот это действительно так, но чужая душа потемки, может, и не испытывает. Хотя обычно вот люди, которые не испытывают никакого беспокойства, они все спокойно занимаются своими делами и даже не ругаются на эту тему. Люди, которые на эту тему ругаются, очевидно, это их как-то задевает. Но я еще раз подчеркну, что у Бога есть прощение для всех наших грехов, как только мы за этим прощением обратимся. Разница такова. Воля – это способность быть источником желаний, свобода воли – способность, необходимость принимать осознанные решения сознанием дела. Свобода у нас делает осознанное знание. Ой, вы знаете, я боюсь, что я должен буду отложить этот ваш вопрос на следующее наше общение, потому что время уже подошло к концу. Спасибо всем за ваши вопросы. Я должен уже прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».